А вы говорите, мили. Положить на мили с прибора.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Вторник, 7 октября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. В рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки на московских дорогах. В городе трехбальные пробки. Нам обещали 4, но пока, во всяком случае, сохраняются трехбальные пробки. Дальше по прогнозам 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера и 8 вечера четырехбальные пробки. Так это выглядит в прогнозах. Теперь обращаем внимание особое на внутренний МКАД от Щелковского шоссе до Волгоградского проспекта. Там какие-то сложности, возможно, дорожно-транспортное происшествие, возможно, дорожные работы. Обращаем внимание на внутреннее Третье кольцо от Сити в сторону проспекта Мира. Тоже много сложностей. Обращаем внимание на Волоколамское шоссе в районе пересечения. Это что у нас? Давайте посмотрим чуть повнимательнее. Улица Академика Курчатова. Что там произошло, я не готов сказать, но к тому моменту собираются две пробки. Те, кто едет в город по Волоколамскому шоссе, и те, кто едут из города по Волоколамскому шоссе, соответственно, вот там две этих пробки собираются. Начало этих пробок. Обращаем внимание на это. В целом, напоминаю, всего 3 балла. Обычно бывает уже и 4, а то и 5 баллов. А дальше 6-бальные пробки нам обещают к 7 вечера. Теперь срочное сообщение. Король Бахрейна поздравил с днем рождения Владимира Путина. Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты рассказывают о телефонном разговоре Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана. Они обсудили ситуацию на Украине. Эрдоган заявил о необходимости ускорить дипломатические инициативы по Украине и по телефону поздравил Путина с днем рождения. Пишет об этом агентство РИА Новости и со ссылкой на Ушакова, уж раз об этой теме упомянули, со ссылкой на помощника президента Российской Федерации Юрия Ушакова, РИА Новости пишет, что телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом у президента России сегодня не планируется. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. Работаем в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал и через Телеграм. Теперь программа «Своя правда». В этом части у нас одна тема, которую мы ставим на голосование и на обсуждение. В России нужно ввести ежегодную оплату медицинской страховки для неработающих граждан трудоспособного возраста в размере 45 тысяч рублей. Это инициатива, которая прозвучала из уст председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вот прямая цитата. «Я считаю, что нужно скорректировать подходы, не нарушая права граждан, прописанные в нашей Конституции. В среднем по стране работодатель за работника платит в медстрах 45 тысяч рублей», заявила Матвиенко на слушаниях по бюджету. Трансляция велась на официальном сайте Совета Федерации. Сейчас, говорит, расходы на ОМС неработающих граждан полностью лежат на региональных бюджетах. По ее словам, среди этих неработающих граждан много трудоспособных людей, которые взносы не платят, но бесплатная медпомощь пользуются. Ну и вот она говорит, значит, соответственно, если в среднем по стране работодатель за работника платит в медстрах 45 тысяч рублей, то это, в общем, посильные деньги, чтобы и люди, которые не работают, такие деньги сами вносили. Насколько это справедливо, насколько справедлив уровень, который выбрала Матвиенко, когда это предлагала, вот это все и будем обсуждать. Экономист Василий Аникин, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики. Василий Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы должны запустить для того, чтобы люди поддержали или не поддержали предложение Матвиенко. Значит, у нас вопрос. Вы с ней согласны, когда она предлагает прекратить оплачивать обязательное медицинское страхование из бюджета для неработающих граждан и потребовать от них платить взнос за ОМС 45 тысяч рублей? Да, однозначно. Да, но сумма завышена, нет однозначного ответа, нет однозначно, и мне это неинтересно. Почти 200 человек проголосовали, посмотрим, как проголосует аудитория к финалу этого разговора. Василий Аникин, начнем с вас. Что думаете по поводу идеи Матвиенко?
Ну, я считаю, что это не только несправедливо, но еще экономически и социально необоснованно.
Поясните.
Хорошо. С точки зрения социальной справедливости, давайте посмотрим, кто такие безработные, да. То есть, ну, там, скажем так, сначала речь зашла о неработающих. Неработающие — это у нас и пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки.
Было особо оговорено, что это, да, не про пенсионеров.
Поскольку речь идет о безработных, их всего 2,4 миллиона, и, соответственно, если мы умножаем эту сумму, получаем 108 миллиардов, не покрывает дефицит. Соответственно, это экономически неэффективно. С точки зрения справедливости, ну, это нарушение 41-й статьи Конституции, согласно которой у человека имеется право на медицинское обеспечение и на охрану здоровья. Ну и, соответственно, это нарушение социального контракта, неформального контракта, ну, скажем так, общественного договора.
А все-таки неформального?
Ну, он как бы нигде, общественный договор нигде не прописан, есть некие ожидания, да, и согласно этим ожиданиям государство все-таки, да, ведет себя как социальное государство и выполняет свои обязательства. Соответственно, если у нас идет частичная коммерциализация ОМС по отношению к уязвимым группам, слоям населения, то тогда возникает вопрос, что давайте тогда вообще полностью пересматривать систему ОМС, почему только по отношению к этим гражданам.
Нет, ну, в этой связи возникает другой вопрос. Если вы говорите о том, что в данной ситуации к этой категории граждан с точки зрения Конституции, ну, и все такое, это не очень правильно. А тогда почему правильно брать тех, кто на работе работает?
А, ну, дело в том, что не только же берется из тех, кто работает на работе, ведь же у нас социальные расходы, они оплачиваются из различных источников, в том числе при покупке товаров и услуг, и пополнение региональных бюджетов происходит из разных источников, и НДФЛ – это, конечно, основной источник региональный, но не единственный. Соответственно, отчасти эти люди могли, например, уже оплатить часть своего ОМС и попасть в затруднительную ситуацию, в том числе благодаря вот недавней инициативе повышения налогов, благодаря которой, например, или из-за которой их могут сократить.
Нет, если я правильно понимаю, все-таки речь идет именно о том, что вот есть люди, которые работают на работе, за них платит работодатель, есть пенсионеры, дети, матери с детьми, к примеру, за которых платят бюджет, и тут вроде это вопросов не вызывает, но есть люди, у которых трудоспособный возраст, которые, как мы предполагаем, скорее всего, как-то все-таки зарабатывают на жизнь, но при этом получается, что они ведут себя с точки зрения получения медицинских услуг как пенсионеры или дети. И это, мол, несправедливо.
Нет, несправедливо то, что мы их как бы бросаем на произвол судьбы и, более того, облагаем их, ну, можно сказать, данью, по большому счету. То есть, если государство объявляет себя социальным, и у нас был общественный договор, да, и существует, согласно которому незащищенные слои населения, как бы государство им помогает выкарабкиваться из этой ситуации, то нужны, на самом деле, другие программы. Если мы хотим улучшить ситуацию с безработными, хотя, на самом деле, не такая уж плохая, как я уже сказал, да, всего лишь 2,4 миллиона безработных, то нужны другие программы. Нужны программы по
поддержке... То есть, вы все-таки исходите из того, что это реально безработные люди?
Ну, человек, например, потерял работу, он ее активно ищет, например, становится на бирже труда, он делает все для того, чтобы ее найти, в том числе вот в условиях тяжелой ситуации, да, там, повышения налогов, там, и других как бы мер, да, и его еще при этом, ему говорят, ну все, теперь плати там за ОМС.
А когда говорят о том, что это скорее человек, не который работу потерял, а который работает, просто налоги не платит.
А, вы сейчас говорите про...
Он же тоже официально безработный.
Про теневой сектор.
Мне кажется, что и Матвиенко примерно об этом говорит.
Ну, здесь это нужно отдельно разбираться, потому что если человек работает и... Как, то есть ему как бы в конверте платят, получается?
Ну, предположительно, да.
Ну, эти случаи просто надо отдельно разбирать. Ну, во-первых, их не так много, во-вторых, нужно разбирать отдельно просто, почему это возникает и как так сложилось, что у него зарплата в конверте.
Хорошо. Василий Аникин, экономист, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики. Это налог на безработных. Сколько времени можно искать работу, спрашивает Галина, 756-я. Мне кажется, что это не совсем налог на безработных. Это все-таки намек на тех, кто, как кажется, работает. но вряд ли платит налоги в полном объеме. Может, налоговая не дорабатывает в этой связи, пишет 692-й. Если есть теневой доход, то это вопрос к властям, как такое возможно. Значит, Руслан 544-й, нужно сначала доказать, что этот человек из теневого сектора, а потом налоги требовать. А 630-й, а тем, кто ОМС не пользуется, что, должны тогда, получается, средства возвращать или не планируют? У меня, говорит, например, жена только ДМС пользуется. Сергей 647-й, вот пусть теневой сектор и платит. А как вы себе это представляете? Ведь сейчас как раз речь идет о том, что вы, например, не в теневом секторе, и ваш работодатель платит в фонд обязательного медицинского страхования, а как предполагается, тот человек где-то зарабатывает, и за него не платят, а наоборот, из бюджета платят. И что же вы тогда предлагаете? Сергей 414, в регионах многие работают неофициально, и это не их выбор, что с ними делать? Вы полагаете, что это не их выбор, работать официально или нет? Хорошо. Александр Сафонов, что вы думаете по поводу идеи Матвиенко?
Ну, во-первых, давайте все-таки, так сказать, правильно как бы будем интерпретировать то, что она сказала. Она не предлагала вводить налог на безработных граждан, да? Вот, во-первых, у нас в соответствии с действующим законодательством гражданин, который потерял работу, должен встать на учет в службе занятости. И, к сожалению, таких всего лишь 300 тысяч на сегодняшний день. И почему они не встают на учет службы занятости, ну, это вопрос к ним, да, значит, не нуждаются, да, потому что если
обычно человек, в этот момент, да, говорят, что там не очень много денег дают, ну, и пользы не очень много.
Ну, смешно, понимаете, если у человека нет источников дохода, да, то есть вот отказываться от помощи со стороны государства, ну, это как-то нелогично.
Если у тебя нет денег, то ты от копейки не откажешься.
Да, конечно,
вы об этом хорошо.
Самое интересное ведь в том, что если все-таки коснуться реальной практики, да, вот что показывает анализ системы социальной защиты, да, у нас есть единое социальное пособие, которое предоставляется семьям с доходами ниже прожиточного минимума. Так вот, существует практика достаточно распространенная, когда даже богатые обеспеченные, так сказать, семьи разводятся, и женщина, которая имеет детей на руках, да, там, разведенка, она может декларировать доход ниже прожиточного минимума и тут же попадает в систему социальных программ. С этим борются. Но как факт это существует. Ну, а теперь, так сказать, к оценке теневой занятости. Вот у нас по оценкам там Минтруда в 2025 году в теневой занятости находилось 5 миллионов человек. Это те, кто не платит никаких налогов. Соответственно, да, то, вот Роструд, там, силами Роструда, государство занимается этой проблемой, да, был выявлен там порядка 4073 случаев такого, так сказать, существования, да, вот, без налоговых обязательств. При этом надо понимать, что каждому работнику не поставишь соответственно, так сказать, полицейского. А выявить теневые налоги, конечно, можно, так сказать, не при помощи, например, да, так сказать, того же самого, как бы, так сказать, не налога, да, а обязательства платить в страховую систему. Это можно сделать совершенно спокойно, так сказать, внедрив систему в налоговой службе, так сказать, соотношение доходов и расходов. И я напомню, что вся дискуссия еще началась с финансового форума, где Сергей Семенович Собянин, да, поднял эту проблему и сказал, что ну как так, вот у нас в Москве 700 тысяч человек живут хорошо, но ничего, как бы, так сказать, не предъявляют.
Так Матвиенко про 700 тысяч говорит.
Работает только в Москве, я, да, подчеркну, да, а общее, так сказать, количество теневых занятых – это 5 миллионов, да? И вот, внимание, вопрос, а о какой мы тут социальной справедливости говорим? Это люди не уплачивают НДФЛ, то есть не финансируют ту часть налогового, как его, бюджета, да, которая платит за неработающее население, то есть не заплатили за это. При этом мы, работающие в белую, налоги заплатили. Вот я этой социальной справедливости не понимаю, как это так. Одни платят, а другие не платят. Ну, давайте все спрячемся. Эти люди, помимо, так сказать, инфраструктуры, связанные с здравоохранением, пользуются инфраструктурой ЖКХ. Она тоже финансируется из бюджета. Ведь бюджет региональный расходует деньги не только на медицину, на школы, на музеи, на дороге, то есть можно там кучу перечислять. И вот эти люди никоим образом не участвуют. Разговоры о том, что они там что-то купили, да, ну да, они заплатили значит, НДС, да, так сказать, вот, но этот НДС...
Акциз, бензин,
вы же знаете. Да-да, но это все платят и те люди, которые работают. И получается, что у одних нагрузка супервысокая, а у других, так сказать, она маленькая. На каком основании? Понимаете, приведите мне тогда, так сказать, социально-экономические аргументы, почему так?
Но, и... понимаете, секунду, тут всегда вот лучше бы делали другое. Тут, смотрите, пока вы говорили, например, кто это, Евгений, да, 531 пишет, может быть, начать с того, что полис ОМС для иностранных граждан бесплатно оформляют?
А он не оформляется бесплатно для иностранных граждан. Я сразу скажу, во-первых, полис ОМС для иностранных граждан не положен. Он может предоставляться только гражданам Российской Федерации. При условии, что они вот, являются гражданами Российской Федерации. Даже гражданину, имеющему РВП, получить это разрешение на временное проживание, получить этот полис невозможно.
Чем вот только... госуслуги, получение полиса ОМС, иностранные граждане.
Пускай тот, кто вот это, об этом пишет, да, попробует это получить. Да, с тем, кто, так сказать, это попробует сделать. Понимаете? Во-первых... Там есть куча обязательств, что такой человек, иностранец, да, должен работать по трудовому договору, за него должны выноситься страховые платежи не менее года. Поэтому это не бесплатная опция к присутствию на территории Российской Федерации. За это заплачено. И он получает ОМС, только отработав определенное количество времени тогда, и заплатив за это.
Тогда другое, 711. Если мы предполагаем, что эти люди как-то что-то зарабатывают, и потому должны заплатить. Понятно же, что если они как-то что-то зарабатывают, значит, если они начнут платить налоги, то их услуги нам обойдутся дороже, пишет 711-й. И тогда смысл?
Безусловно, кому-то они обойдутся дороже, но смысл заключается в том, чтобы экономика должна быть прозрачной для всех. И не создавалась бы такая ситуация удивительная, что... Наше развитие стратегической страны зависит, например, да, там, от обрабатывающих отраслей, где работают люди по трудовым договорам, где за них платит работодатель полной монетой. Причем это касается не только там, крупных компаний, да, это в том числе и небольшие, и малые, и средние предприятия, которые развивают нашу экономику. И почему мы для... Вот тех, от кого зависит наша перспектива жизни, да, мы обязуем их платить, соответственно, все налоги, как положено, они тоже создают продукцию, а остальным, так сказать, не будем давать такие преференции.
Так, 724-й, вот опять еще раз, давайте не будем вести обсуждение в варианте «лучше бы обсуждали другую тему». 724-й. Те, кто обвиняется в миллиардных хищениях, разве платят налоги с этого имущества? А вы полагаете, что хищение обязательно это в какое-то имущество переведено, и за него не платят налоги? Давайте тоже аккуратнее с подобного рода вещами. Потому что тогда, когда говорят про обвинение в миллиардных хищениях, там говорят об изъятии имущества. Поэтому про какие налоги мы говорим? Ладно, это другое. Значит, Андрей, покупая сигареты, алкоголь и бензин, сигареты и алкоголь – это вредно, мы напоминаем об этом. Я, говорит, плачу больше налогов, нежели платит иной работающий. Какие еще налоги вам нужны? А вот эта вот история про то, что вы просто больше покупаете этого, это другая история, как кажется. Ладно, значит, смотрите, тут вот еще какой вопрос. Значит, вот... Деньги, которые собирают на вот фонд обязательного медицинского страхования. Насколько они определяют здравоохранение в Российской Федерации? Я встречал цифры, что чуть ли не 80% доплачивается потом из бюджета. И тогда возникают вопросы, и вот ради этих 20% мы этот спор ведем. Скажите, Александр Сафонов.
Да нет, во-первых, не такая цифра.
А какая?
У нас где-то 50 на 50, да, 50 платят работодатели, да, за своих работников, 50 вносят субъекты Российской Федерации. Но финансирование системы здравоохранения, для тех, кто не знает, более сложное. Дело в том, что у нас есть медицинские учреждения федерального подчинения, они получают средства из федерального бюджета. У нас есть расходы так называемой высокотехнологичной медицинской помощи, ВМП, который тоже оплачивает федеральный бюджет, да, то есть никакой субъект Российской Федерации этими расходами не справится. Это гемодиализ, это там пересадка, так сказать, соответственно, там, значит, чего-либо, да, это там сложные операции на сердце, на мозге и так далее. Там колоссальные расходы на оборудование идут. Федеральный бюджет, в том числе, так сказать, в рамках программы «Демография», расходует средства на модернизацию системы здравоохранения. То есть, получается так, что финансирование у нас медицины идет из разных источников, из трех, да? Условно говоря.
Но при этом вот то, что мы обсуждаем, это заметная часть бюджета.
Заметная, заметная. Она в первую очередь, знаете, заметна для кого? Да? Для поликлиник. То есть вот когда мы задаем вопросы, да, почему, например, не хватает медсестер, да, или, так сказать, вот к врачу сложнее попасть, это причина того, что там недостаточно количества денег. И мы что сегодня видим в системе здравоохранения? Ежегодное сокращение среднего медицинского персонала. Потому что медицина вынуждена оптимизировать расходы. Вот она живет в определенном бюджете, да, и этот бюджет, так сказать, вот, как бы, как мы говорили, формируется там из трех источников. И, соответственно, все недобранные вот эти доходы в систему медицины отражаются на нас с вами.
Хорошо, так считает Александр Сафонов. Василий Аникин, а насколько действительно от наших взносов зависит то, как финансируется наша медицина?
Безусловно, большая часть — это взносы, и которые платим только не мы,
а работодатель.
Да. Мы платим только в случае, если ты индивидуальный предприниматель, и добровольное, если ты самозанятый. Но там на добровольной основе. Кстати говоря, за самозанятых, у самозанятых же есть полис ОМС, никто же их не призывает, скажем так.
Я вас прибью, там изымается 1% из тех налогов.
Из 4, которые, вы имеете?
Из 4, из 6, лицам, да.
Ну, не супер, хорошо, вряд ли это 45 тысяч рублей.
Вы же понимаете, что там индивидуальный предприниматель до последнего, по-моему, платил там 35, по-моему, тысяч рублей в год. Сейчас, по-моему, это будет как раз вот повышено. Ну, не суть. Ну, то есть, такого бремени на самозанятых нет. Ну, собственно, здесь возникает вопрос тогда, почему те, кто работает в теневом секторе, почему они не как самозанятые оформлены? И вообще говоря, это вопрос уже получается не к ОМС, а вопрос к прозрачности, действительно, я согласен с коллегой, к прозрачности всей системы. Я просто, когда интерпретировал слова госпожи Матвиенко, я все-таки это прочитал так, что вот фактически прямая цитата: пенсионеры, дети, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем, вопросов нет, но когда молодые, здоровые, работоспособные нигде не работают, первое – это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Ну, здесь я это проинтерпретировал как безработные просто. Вот, ну, в общем, налог на безработицу, скажем так, это, безусловно, несправедливо, а теневая занятость, ну, безусловно, с этим что-то надо делать.
Еще у нас полторы минуты до новостей, а тут еще вот Матвиенко говорит, давайте тогда по среднему исходить, про 45 тысяч рублей, потому что, ну, видимо, средняя зарплата около 100 тысяч рублей, и тогда вот высчитываются эти 45 тысяч рублей. А реально потом из ФОМС на каждого из нас поскольку выделяется? Эта цифра понятна, эта цифра известна. Она хотя бы 45 составляет или нет, Александр Сафонов?
Нет, это невозможно посчитать по одной простой причине, потому что на одного человека, который попал в поликлинику, а потом в больницу, да, например, с инсультом, потратят миллионы. Я не говорю о том, что сколько, насколько стоит дорого, так сказать, онкологическое лечение, да, или гемодиализ. Это, я еще раз подчеркну, на одного человека миллионы,
да. А на другого скажут вам ноль.
А на другого ноль. Но в этом и суть страховой медицины, что если, не дай бог, что-то произошло, то ты не заморачивайся, как в Америке, что тебе придется доплатить огромные суммы денег, и это тебя разорит.
Это Александр Сафонов, Василий Аникин. Полминуты.
Абсолютно с этим согласен. В этом и смысл обязательно медицинского страхования, что один за всех, все за одного. Как бы, да? То есть ты можешь вообще ничего не тратить, но ты знаешь, что на эти деньги другой человек получает высокотехнологичную медицинскую помощь.
Голосование. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает прекратить оплачивать обязательное медицинское страхование неработающих граждан из бюджета и потребовать от них платить взнос за ОМС в 45 тысяч в год. Согласны ли вы с ней? Да, однозначно. Да, но сумма завышена. Нет однозначного ответа. Нет однозначно. И мне это неинтересно. Почти 450 человек уже проголосовали. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Вторник, 7 октября, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Они уже пятибальные. Нам обещают как максимум шестибальные пробки к 7 вечера. Об этом не надо забывать. Срочное сообщение. Электроснабжение в Запорожской области в течение часа восстановят, утверждает Балицкий. Его цитирует агентство ТАСС. РИА Новости. В эти минуты смотрим срочное сообщение. Власти Баварии ускорят принятие закона о праве полиции сбивать беспилотные летательные аппараты. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на премьер-министра Баварии, соответственно. Ну и еще по поводу дня рождения Путина. Ушаков, помощник Путина, сообщил о множестве поздравительных телеграмм президенту в день его рождения. В том числе от председателя Китайской Народной Республики и лидера Корейской Народно-Демократической Республики. Это с ленты агентства РИА Новости. Наша сегодняшняя тема – это история с предложением Валентины Матвиенко, которая предлагает собирать по 45 тысяч рублей с неработающих по ОМС, соответственно, ну, с неработающих на содержание вот этой системы обязательного медицинского страхования, потому что примерно такие деньги платят работодатели за тех, кто работает. Речь идет в данном случае не о пенсионерах, это важно проговорить, потому что слушатели не до конца, насколько я понимаю, послушали эту историю. Это не про пенсионеров, это не про детей, это про неработающих граждан трудоспособного возраста. Вот такая формулировка. В голосовании продолжается у нас голосование, соответственно, это учитывайте, уже 500 человек проголосовали почти. Вы согласны или нет? Да, однозначно, да, но сумма завышена, нет однозначного ответа, нет, и мне неинтересно. 5 вариантов, напомню, с нами сегодня Василий Аникин и Александр Сафонов. Василий Аникин – это экономист и старший научный сотрудник в Институте социальной политики Высшей школы экономики. Александр Сафонов – профессор финансового университета при правительстве России. И теперь вопросы от наших слушателей, которые, соответственно, приходят через СМС-портал или через Телеграм. 724-й. Ну, что говорит Конституция про права и свободу труда? А как это связано с тем, что если, к примеру, вы не хотите работать, вы должны заплатить за, соответственно, вот это вот то, что платят те, кто работает? За обязательное медицинское страхование. Там в Конституции про ОМС, насколько я понимаю, не написано. У меня многодетная семья, жена не работает, пишет 542-й, детей воспитывает. Она освобождается от оплаты ОМС или все равно должна? Это его вопрос. Борис 870-й, ведь легко же, говорит, посчитать разницу между тем, сколько собрали по ОМС с учетом взноса государства и сколько выплатили в медучреждение за оказанные услуги, допустим, за год. Есть ли разница, она положительно-отрицательна, каков ее размер? Может, еще остается? Не думаю, что остается. Дальше. Значит, вот можете объяснить про 45 тысяч. Понятно, что откуда взялась цифра у Матвиенко. Это средняя заработная плата, посчитанные проценты, которые платят со средней заработной платы работодателя. Так вот, Григорий говорит, я в интернете посмотрел, полис ДМС стоит 13. Откуда она берет 45? Вы понимаете, Василий Аникин?
Не, ну, все через расходы считается. Вот это вопрос, на самом деле, у слушателя, он адекватный. Если нас, ну, условно, да, призывают платить или заставляют платить, скажем так, то почему подождите, я должен полис ОМС покупать?
Секундочку, вы так говорите, если нас заставляют? Ну, то есть вы сейчас...
Нет, я встал на сторону вот человека, которого, вот, как выражаясь, да, словами, там, господин Матвиенко, привели, как бы, в социальную службу. И вот, или как-то так, к этому, собственно... к этой ситуации вдруг так получилось, что ему придется платить все. И тогда вопрос, а почему он должен платить ОМС 45 тысяч, если это он может за эти деньги купить, например,
полис коммерческой компании? Слушайте, это стандартная история при разговорах о пенсии тоже.
Нет, секундочку. Здесь-то речь идет о коммерциализации ОМС по отношению к определенной категории граждан, которая раньше не существовала. Так и
пенсия та же самая история. Здесь речь идет о количестве граждан, которые не платят ничего государству, а потом все равно получают социальную пенсию. Примерно то же самое. Ничего не платят, а получают в итоге бесплатное здравоохранение.
Когда у нас идут пособия по безработице, это, в принципе, все в рамках стандартов поддержки социального государства уязвимых категорий населения для того, чтобы люди, оказавшиеся в сложной ситуации, не выбыли из общества, а сохранили в нем как бы участие, да, социализировались в нем, продолжали какую-то никакую социальную жизнь, могли...
Это как-то... социальное государство, говорите.
По сути, это по сути, хорошо, мера поддержки социального государства.
Василий Аникин, Александр Сафонов.
Ну, во-первых, так сказать, вот это как бы... термин «социальное государство», да, так сказать, оно как-то очень легко трактуется. Если мы посмотрим, так сказать, на все действия, которые связаны и законы, да, так сказать, в области социальной политики, это, они четко определяют подход государства, который сформулирован достаточно давно. Мы помогаем тем, кто не может сам справиться с ситуацией. Тот, кто не может, должен это делать сам.
И это, да, касается бесплатного здравоохранения?
Это сейчас вот. Пока бесплатного здравоохранения это не касается. Да, так сказать, бесплатного, у нас оно бесплатное, да. Вопрос, и поэтому нельзя там, вот как Василий говорит, там вот социальное государство представлять о том, что оно кому-то должно. Да, попробуйте получить социальное пособие, если вы не доказали, что вы относитесь к определенной социальной категории.
Кстати, но, да, но, давайте но сразу другое же... дело, получите услуги здравоохранения.
Да, а здравоохранение вам по Конституции положено, обязательное... медицинская помощь неотложная, да, потому что, как бы, так сказать, внимание, вопрос, да, так сказать, вот как трактовать эту позицию. Вот. Эта трактовка какая? Полный объем медицинской помощи, включая там ВМП, да, и прочее. Вот когда там говорят о стоимости страховки, там, 13 тысяч, а вы посмотрите, что за эту страховку вам страховая компания представит.
Да, 639, да, кстати, да, не верит, что это в год, он, да, говорит, это что, точно в месяц, так не,
да,
может быть.
Да. Это смешно, там таких цен нету, да, так сказать, вот, либо это какой-то обман, там, значит, вот...
Либо ограниченный объем услуг.
Да, да, то есть пришли, так сказать, на тебя посмотрели, поздоровались, и все, за 13 тысяч улыбнулись, вот. Но на самом деле, так сказать, надо понимать, что вот, во-первых, никто не призывает, и я не слышал такого, так сказать, от Матвиенко, что она призывала, так сказать, там, мамочек, сидящих с детьми, да, многодетных семьях, так сказать, вот, что-то платить. Наоборот, государство всячески, так сказать, создает условия для этих семей, чтобы им помогать, поэтому, так сказать, точно они не будут. Еще раз, давайте сконцентрируем внимание. Это не налог на неких безработных, да, так сказать, это разговор о том, что у нас есть теневая занятость, где люди не платят налоги вообще. И один из признаков этой теневой занятости заключается в том, что человек официально не работает.
Тут возникает вот какой вопрос. Про эти 45 тысяч все-таки. А как определить? А вот Матвиенко взяла по средней зарплате. Насколько справедливо, ведь тогда получится, что человек, который официально не работает, он платит налоги, как будто бы у него средняя зарплата, а при этом человек, который вот в соседней квартире живет, его средняя зарплата в два раза меньше средней.
Юрий, ну тут вопрос диалога. Выходи на диалог. Выходи на диалог, да, показывай свои доходы в теневой занятости, говори о том, что да, я не зарабатываю столько, чтобы заплатить 45 тысяч.
Тогда открой доходы,
да, и ты будешь платить меньше. Да, открой доходы, и ты будешь платить меньше. Какие проблемы, да, так сказать, вот давайте. Это вопрос диалога, значит, государства с обществом, но и общества с государством. Понимаете? Поэтому это улица с двусторонним движением. Вот я всегда привожу пример, так сказать, как действует, например, там налоговая полиция в Италии, да, которую мы все знаем, как страну, которая очень активно, так сказать, ну, как бы была известна, как скрывают там налоги. Там, например, так сказать, финансовый полицейский, идя по, значит, улице, сверяет там по своей картотеке, кому принадлежат те или иные автомобили. Вот он увидел, что, значит, там какому-то Пабло, да, там, значит, принадлежит автомобиль, который по его декларациям ему принадлежать не может. Это означает, что он автоматически выписывает штраф за неуплату налогов. И дальше у этого Пабло два сюжета действий. Он приходит в налоговую службу, приносит документы, доказывает, что нет, он все заплатил. Либо платит этот штраф. Все. Других разговоров нет.
711-й, работаю 23 года, плачу много налогов, вот завтра устану и захочу 2 года не работать, и с меня брать несправедливо. Подождите, то есть вот вы сейчас работаете, платите много налогов, в том числе ежегодные взносы или ежемесячные взносы за работу системы здравоохранения, в обязательный фонд обязательного медицинского страхования. А вот завтра вы перестали работать, потому что захотели и устали. А в этом смысле ваши взаимоотношения с системой здравоохранения, они как изменятся? Вы ведь будете по-прежнему? Или как, Василий Аникин, вы понимаете?
Смотрите, здесь, да, то есть вопрос как бы борьбы с теневыми, с теневым сектором мне понятен. Я, в принципе, поддерживаю эту точку зрения того, что кто-то прячется, да, кто-то этих людей должен находить каким-то образом и устранять различные рода вот эту вот неэффективность. Хотя на самом деле, по сути, это политика затыкания дыр. То есть нужно бороться с основной причиной роста теневого сектора, а не уже с его проявлением. Ну, допустим, борется с проявлениями. как один из вариантов такой борьбы, ну, может быть, это будет эффективно, действительно, потому что, когда человеку придет чек на 45 тысяч рублей, ни с того, ни с сего, вдруг, да, ну, скорее всего, он будет понимать, за что. То есть он уже будет доказывать, то есть он все равно будет получать свою медицинскую помощь, то есть нарушения конституции не будет. Ну, то есть я пытаюсь сейчас просто техническую реализацию этого продумать.
Например, ну, конечно.
Я понимаю, что, в принципе, этот пример так и будет реализовано, то есть как дополнительная такая какая-то, это какой-то платеж. А дальше, в общем, ему нужно будет доказать, что вот у меня вроде...
Мы все-таки доходит. Спорим, судя по всему, немножко о другом, о том, что один платит, другой не платит. А главное, почему платит, тоже непонятно. Но
если человек вдруг сказал, я устал работать, вот я хочу отдохнуть год...
Он же остался на территории Российской Федерации.
Остался на территории Российской Федерации. Насколько, в общем, здесь, насколько с точки зрения общества, этот человек должен платить, да? То есть, наверное, здесь имеет смысл спросить само общество.
Вопрос. Да? Тех, вот, например, платит. Сергей 145-й говорит, а я вообще не теневой, я просто не работаю, потому что мне мама с папой деньги дают. Ну, вот на самом деле у нас теперь говорят, что это тоже не очень правильно. Человек должен работать. Так, во всяком случае, я слышал подобного рода высказывания. Сергей 954-й говорит, Матвиенко фактически предлагает отобрать деньги у тех, у кого их и так нет. Значит, вот эта история про безработных, которые попадают в дорожно-транспортные происшествия на довольно дорогих автомобилях. Это вот вы про них пишете, Сергей, у которых их и так нет. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Почему нельзя в конце года человеку предъявить сумму, сколько раз он обращался за медицинской помощью, чтобы он оплатил, ну или бери и приобретай полис, пишет Александр 435. Но это та же самая история. Как... Почему это так похоже на то, что мы обсуждаем, когда говорим о том, что такое пенсия в российской Федерации. Это ведь один и тот же вариант. Люди говорят, почему я не кто-то не дожил до пенсии, соответственно, а кто-то живет долго, и получается, что...
Понимаете, как бы так сказать, не было...
Где деньги первого?
Да. Вот не было бы никаких там споров, да, если бы мы остались там в советской системе, Семашко. Это бюджетное финансирование, без всяких страховых взносов, да, что намного правильнее, да, потому что, у нас не коммерческая медицина, которая всеобщей является, да, то есть нам не надо было идти по американскому пути, где за все надо платить, если там, не дай бог, ты не имеешь, так сказать, плательщика за тебя, да, тебе ничего не дадут, да, даже по Обамкее, которая была введена, не так давно, да, так сказать, это программа для бедных, там все очень ограничено. Так вот, возвращаясь все-таки к этой системе, мы сейчас, на самом деле, так сказать, обсуждаем ту тему, которая является первоосновой, да, для вот этих дискуссий, и по пенсионной тематике, и по социальной тематике, что у нас есть часть общества, которая, так сказать, работает, платит налоги, и есть часть общества, которая, может быть, работает, но налогов не платят.
И есть часть общества, которая, может быть, могла бы работать, но у нее не получается, по разным причинам.
Да, да. И вот в этом контексте надо понимать, что действительно, да, так сказать, очень правильное, так сказать, замечание. Если человек действительно много-много работал, а потом решил отдохнуть, это же не преступление социальное, правильно, да, так сказать, вот он не работает. Но он же и покажет, что у него нет доходов. Да, то есть они же вот не поступают у него ни от каких источников, да. Но его предыдущий доход позволил ему накопить. Он же, так сказать, эти деньги правильно не из воздуха берет. Вот они лежат в банке. Ну, кто ему задаст вопрос, что, значит, он к чему-то там спрятал? Все-таки более правильно ставить вопрос и для пенсионной системы, да, потому что это все из одного и того же разряда. Те, кто не вкладывает в пенсионную систему, обедняют наших текущих пенсионеров. А потом будут претендовать на эту социальную пенсию из того бюджета, который они не формировали.
И обеднять их будет кто-то другой.
Да, да, да. Они уже обеднили, так сказать, да, и они будут обеднять тех, кто вот в тот момент будет налоги платить. Это, знаете, двойная такая история интересная.
Так, заканчиваю.
Да, и поэтому я бы хотел все-таки вернуться к тому, что надо бороться с теневой занятостью.
Еще надо более тщательно с цифрами, потому что вот 550-й пишет, моя супруга платит страховые взносы по ОМС за ИП аж 53-658. Да. Почему не работающие будут платить 45? Потому что ваша супруга как ИП за ОМС платит не 53-658, это общая сумма, а ОМС там, насколько я понимаю, несколько меньше.
Да, 5,1% составляет.
Ну,
да,
в любом случае, это не 53,658.
35,
да. Да, ну, вот с этим надо разбираться. Значит, 7,3, для людей с теневым заработком 45 тысяч в год, это гроши, уверен, 639. Значит, Григорию кажется 859, что это первый шаг к налогу на тунеядство. Так мы все-таки зато, мы возвращаемся к истории. Это про то, откуда берутся деньги, чтобы финансировать медицину. И насколько справедливо было бы, чтобы каждый за это платил, вне зависимости от того, сколько он потом получает. Пусть даже огромные деньги, никак не сопоставимые с теми, которые он заплатил. Или все-таки это разговор о том, что это попытка государства бороться, к примеру, с тунеядством. 7373948, попрошу вас надеть наушники. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Алексей, Москва. Я инициативу, с одной стороны, поддерживаю, потому что, допустим, тот уровень доходов, с которых у меня взимается, скажем так, социальный взнос на медицинское обслуживание меня, да, я его не выбираю за год. Я максимум бываю там врача раза два у терапевта, там, и то не всегда. При этом... Как бы я бы хотел бы, чтобы этот взнос людей брали, которые его не платят. Но также я бы хотел бы, чтобы, допустим, за мной сохранялась та сумма невыборная, то есть, скажем так, индивидуальный счет.
А если, подождите, секунду, а вот если есть такая история, что представим себе ситуацию, сумма на индивидуальном счете сохраняется, но оказывать услуг надо больше.
Так я про это и говорю.
Вот я сейчас... Не, вот мой вопрос. А если так, не дай бог, что это произойдет, но представим себе ситуацию. У вас есть какая-то сумма, которая на вашем индивидуальном счету. И при этом вдруг нужны медицинские услуги на сумму большую. Что тогда делать?
Значит, нужно разработать какой-то стандарт помощи, который покрывается, да? То есть, ну, обычно там не высокая технологичная медицина, а какой-то вот этот стандарт, который будет покрываться моими взносами, да, а все сверх, допустим, как по какой-то там государственной программе, к примеру. Это я не то, чтобы себя защитить.
А у кого, смотри, мне, нет, секундочку, секунду. А если у кого-то денег меньше, чем у вас, и, соответственно, его уровень намного меньше, тогда что делаем?
Я в этом случае, знаете, как говорю, я дошел до уровня дохода такого, благодаря тому, что я вкладывал, инвестировал в себя, я постоянно учился, получал образование.
Да, пусть и тогда тот человек, у которого меньше денег, соответственно, инвестирует в себя и получает больше. Эта история понятна. Значит, кто сильно так испугался налога на тунеядство, спрашивает 718-й, 711-й тоже. Я 200 тысяч в год на ОМС плачу, имею право не работать хоть 10 лет. Да это не право не работать. Это как раз история с оплатой. Да, Василий Аникин, прошу вас.
Ну, вот, во-первых, да, мы уже разобрались, что здесь вопрос тунеядстве, да, а в теневом секторе, и просто с какого-то с другого края заходят, чтобы этим вопросом как-то...
Только что мы пытались, я пытался поговорить со слушателем как раз...
Ну, вот слушатель, по сути, говорит о переходе к так называемой... персонифицированным бюджетом пациента, который действует в Германии и во Франции, но там, надо сказать, еще действуют и коммерческие страховки, то есть это полностью другая модель. Вот, модель, в рамках которой мы находимся, ОМС, она предполагает, что да, ты не выбираешь весь бюджет, но на эти деньги мы лечим людей с
серьезными
ситуациями, когда, например, нужно кесарево сечение сделать, когда нужно там человеку поставить коронарное шунтирование, провести и так далее, то есть дорогостоящие какие-то операции, которые, понятно, что твой годовой там, или даже 10-годичный бюджет не покроет. В этом как бы преимущество ОМС. У нее есть, конечно, и понятно, что и слабые стороны, но мы сейчас как бы не об этом. Вот. И то есть человек, по сути, предлагает новую модель. Ну, как бы ее можно обсуждать. В принципе, мы ее вот как раз, вот то, что коллега как раз и говорит, да, если бы мы
это
вот
другая
переводили,
модель.
Да, тогда надо было все тогда коммерциализировать, а мы там одной ногой...
Кто-то наступили. Уже написал, что это американская модель.
Ну, условно, в эту, да, логику...
Игорь 965 пишет, что главный вопрос будет в другом. Как определить, что это действительно лицо неработающее, с которого нужно. Но человек трудоспособного возраста не имеет противопоказаний по здоровью, насколько я понимаю. Неужели это трудно будет определить?
Нет, не безработный, а есть официальное определение безработного согласно Международной организации труда, тот, который, вот как вы сказали, в трудоспособном возрасте, не имеет работы, ее активно ищет.
Хорошо, неработающий.
Здесь речь идет о том, кто работает все-таки. мире, но мы его как бы не видим, да?
Нет, нет, нет. Вот к обязательно, как бы так сказать, к этой ситуации там определение мут вообще не имеет никакого отношения.
Конечно,
да. Потому что это, так сказать, вопрос счета. Да, у нас есть официальный документ, это закон о занятости населения, который определяет безработного как человека.
В данном случае про неработающих, а не про безработных.
Ну, вот. А неработающих у нас таких нет определений. У нас или есть ли безработные, да, и есть люди, которые не вовлечены. Ну, это уже, так сказать, статистика чистой воды.
Ну, да.
Да, если мы хотим определить того, на кого должно распространяться, да, вот это, как бы платеж нам тогда нужно из, значит, вот этих людей, которые как бы в налоговой службе, так сказать, вот не отмечены платежами никакими в виде налогов, и исключить ухаживающих за инвалидами, ухаживающих за лицами, которые требуют долговременного ухода, многодетных семей, официально зарегистрированных безработных, да, и так, учащихся, которых у нас 7 с вами миллионов,
да, кстати,
да,
тоже.
Значит, это, ну, там, мамочек, которые сидят с детьми, да, так сказать, вот до 3 лет, это где-то порядка у нас 1,5 миллиона человек. И когда мы вот этот обратный счет сделаем, да, у нас останутся те, кто в трудоспособном возрасте, но вот ни под одну из этих категорий не попадает. И вот их там приглашать на разговор.
Говорит, 398-й полагает, что когда мы говорим про теневой сектор, это вообще разговор не про тех, кто налоги не платит, а тот, кто больницы строит, оборудование больниц, раздает тендеры родственникам, дарит мерседесы главврачам. Вот с его точки зрения теневой сектор – это вот тот. А вы полагаете, что это вот какая-то разница?
Ну, конечно. Во-первых, то, о чем говорит наш слушатель, это коррупция.
Вот, это не теневой...
это не про теневой сектор. Да, это вообще не про теневой сектор. Теневой сектор...
Это криминал.
Это... Да, это криминал. Есть везде в мире...
Хотя налоги не платить, это же тоже криминал.
Во всех странах, да, есть теневой сектор рынка труда, который, так сказать, отличается как раз отсутствием каких-либо официально заключенных договоров. Там нет ни ГПХ, нет ни, соответственно, трудового договора, ну и налогов и страховых взносов, да, вот с работы, с доходов вот этих работающих нет, да. Вот, и даже, так сказать, вот в законопослушной Германии... По разным оценкам, таких желающих, так сказать, скрыть свои доходы от государства составляет где-то от 7 до 10%, ну, в зависимости от периода времени, да, где-то больше, где-то меньше.
Так, совсем коротко, 724-му ответьте, он говорит, если недра принадлежат народу, значит, соответственно, народ имеет право на ренту в виде социалки, в том числе бесплатная медицина. Вот, значит, на нефтяные деньги и должна финансироваться медицина. Василий Аникин, коротко.
Я не ожидал такого вопроса, честно говоря, но это... У нас недра принадлежат государству. Это правда.
Главное, денег, чтобы хватило.
Речь идет же о 8%. По сути, когда мы говорим о вот этой мере, которая, да, была предложена господину президенту, мы говорим, по сути, о 7% закрытии дефицита бюджета. Даже с учетом того, что у нас в теневом секторе трудится 5,5 миллионов человек.
Василий Аникин, Александр Сафонов, коротко.
У нас вся рента, вот, природная, поступает в федеральный бюджет, из которого осуществляются расходы, связанные с образованием, здравоохранением, культурой, соответственно, строительством дорог. Поэтому эта вся рента, вот она уходит, собственно говоря, там, на текущие нужды. Вот если бы она была дико большой, тогда бы другой вопрос.
Ну, и у нас был вопрос, который мы поставили перед аудиторией. Вы помните, да, однозначно согласен с Матвиенко, да, но она завышает сумму. Нет однозначного ответа, то ли согласен, то ли нет. Точно не согласен, и мне это неинтересно. 600 человек практически проголосовало. Думаю, пока мы будем подводить итоги, 600 уже случится. Как думаете, самый популярный ответ, Александр Сафонов?
Не согласен.
Не согласен. Нет однозначно.
Так, Василий Аникин. Я тоже думаю, не согласен, потому что люди не очень правильно интерпретируют ее слова, скорее всего.
Так, и вот что получилось. Действительно, самый популярный ответ «не согласен», но 45%. Второй по популярности ответ «да, согласен завышает. Однозначно». 35%. Завышает 5%, то есть согласен, но сумма завышена еще 5%. У 13% нет однозначного ответа, и 2% это неинтересно. Александр Сафонов, Василий Аникин, я благодарю вас. Спасибо.